Нормально, все нормально. Итак, мы, значит, вернемся к этому. Да, вопросы иммуна. Все, разберем вопросы иммуна. Иммуна. Вера. Что такое вера? Верить. Что такое верить? Что такое не верить? И так далее, да? А хотя мы разбирали много раз с разных точек зрения, немножко касались, а вот в общей форме мы когда-то, может быть, учили очень давно, не помним, да? В любом случае, нужно разобрать. Что значит? Это вопрос принципиальный, в общем-то, да? Вопрос веры. Что такое вера? Иммуна. Нам нужен даже какой-то листочек, и это, да? Найдем сейчас. Да, понятие иммуна. Что такое понятие иммуна? Что такое вера? Да, вера мы имеем, они маамин. Да, человек говорит, я верю, воверю. Что он верит, да? И это вопрос непростой, потому что все же с этим занимаются, да? И всегда это, значит, всегда есть такая проблема. Значит, я верю, человек верит, да, он верит, а я не верю, тот верит, а я не верю, да, кто сказал, что это правильно. Это проблема, действительно, в разных религиях как построено, в иудаизме как это построено, это по-разному, да, иудаизм в этом смысле отличается принципиально от всех религий. Понятие веры в иудаизме это совсем другое, это мы должны понять. Да, сейчас мы пытаемся разобрать, что это значит. Что это ясно, что иначе быть не может. То есть, когда еврей говорит «Ани маамин, я верю», он не имеет в виду, что я просто принял вещи на веру. Это понятно? Да? То есть, нельзя, по еврейской религии, нельзя верить глупостям. Нельзя верить глупостям? Нельзя верить вообще.
Нельзя верить из-за того, что ты не проверил.
Конечно, ты приходишь и знаешь это, да, и говоришь так и так, значит... Да, давайте поверим что-то, то и другое. А я не могу в это верить. Да? На основе чего я, да? Почему вдруг я должен верить во что-то? Я не верю, я вообще человек неверующий. Правильно? Если я верю, то есть я выдаю, в принципе нет понятия веры как таковой, да? Значит, просто взять, принимать вещи на веру, как это принято в мире. Так обычно считают, принято считать, что человек есть религия. Религия, значит, она берет какой-то принцип, верит в него, ну, эти, значит, кто это верит, и тогда он верующий, или не верит, и тогда он не верующий, правильно? А в иудаизме это проблема. Почему, если я верю, кто сказал, что это правильно, может, это неправильно. Мы сейчас попытаемся разобрать этот вопрос. Да, что такое вера? Значит, здесь возникает два вопроса. Во-первых, что значит верить? Да? Во-вторых, что такое доказательство? Да? Потому что все приходят с претензией, говорят, ладно, ты веришь, а кто сказал, что это правильно? А вот докажи мне. Я недавно видел где-то там это, да, ну, а я вам рассказывал, да? Кто-то там в какой-то газете, в интернете был написал, кто-то писал эту статью о том, что это, значит, и мы, то, да, что он там писал. Ну, что там с эволюцией, кто не верит в эволюцию, но человек ничего не понимает, ничего не знает и так далее. И там спор был такой очень сильный, и все... И прочее, да, там в этих Тотбиках, как они называются, да, там спор большой, все это, и одно из претензий, которые там все говорили, что если ты хочешь, да, ты говоришь, что это правильно, то рай это истина, или еврейская религия на истина, докажи, получишь Нобелевскую премию. Приведи доказательства, говорит, ты приведешь доказательства, получишь Нобелевскую премию. Да, не можешь привести доказательства. Как бы одна из претензий к еврейскому народу, к еврейской, да, что вот ты не можешь доказать. Докажи, да, то есть всегда есть вопрос веры и есть вопрос доказательства. Это два вопроса, которые мы должны разобрать. А на чем вообще войти в это дело, мы разберем то, что пишет про это дело Дери Хашем. Беседа, в самом начале. Дери Хашем. Значит, Дери Хашем говорит такую вещь. А в самом начале он пишет такую вещь. Интересно. В принципе, Рамбам тоже написано что-то похожее. Коль ишми исроль царих шиамин вейда, шиеш шам мацу и ришон, кадмон и нисхи, Вуим шеимцы и мамцы, коль шеимца бы муциют, вуй локой бароху. Да? Что это значит? Давайте переведем. Коль ишми Исраэль, значит, каждый человек из Израиля, царих шеамин вейда, должен верить и знать. Да? Каждый и человек Израиля должен верить и знать, что есть шам мацу ришон, что есть там действительно, действительность первая. Кадмон Ницхи. Кадмон это значит вечный, вечное в прошлом. А Ницхи это вечное в будущем. Да, ну, на иврите это как бы разделяется, да, вечность. Вечный, значит, Кадмон, то есть был всегда, и Нецхи это будет всегда. И Вуши Имцы, Вуэмцы, Кольши, Маши Немца. И он тот, который создал и создает все, что находится в действительности. Вуи Локоть Бра. Это Творец. Да, с этого начинается, в принципе, это. Да? И что он приходит? Здесь мы сразу можем задать несколько вопросов. Как так? Что он хочет сказать? Всякий человек Израиля должен верить и знать, что есть Творец, другими словами. И сразу непонятно, что значит верить и знать. Если я знаю, то зачем верить? Если я могу знать, то зачем верить? Да? А если я верю, то что мы говорим о знании? Нет смысла говорить о знании, да? Есть, как это принято обычно считать, что такое вера, да? Я верю, да? Я верю или не верю, да? Если человек, он верит, то он верит, значит, он не знает. Если уже он знает, то он не верит, да? То и не нужна ему вера. Так получается, правильно? Так принято в мире. В мире говорят, или верит, или знает. Не бывает две вещи вместе. А здесь он приходит и говорит, что это, да, верить и знать.
Без если этого? Он знает, он обязательно верит.
Тогда он должен верить. А, если он знает, он верит, и не знает, если это человек знает, так он знает, зачем ему надо верить. Как это связано с понятием веры, да? То есть, да? Уже это уже верит, не называется вера. Знает, с точки зрения верит. Принятого в мире понятия веры, это уже не вера. Правильно? То надо разобрать. Был один вопрос, да, что это значит, как это две вместе, две вещи вместе, два понятия, вот что вместе идут. Здесь он говорит, что каждый еврей должен верить и знать. А с другой стороны, почему должен? Что значит должен? Должен знать, ну, может быть, я еще как-то могу понять, а что значит должен верить? А вдруг я не верю? Почему я должен верить? Я либо верю, либо не верю.
Либо знаю, как я говорил.
О, когда мы говорим о знании, здесь сказано так, каждый еврей должен верить и знать. То есть и то, и другое он должен, правильно? То, что должен знать, ну, можно сказать, должен знать, что должен знать, там, я знаю, математику. Так он должен идти учить ее, чтобы ее знать, да? Можно понять, почему человек должен. Да, для этого он должен идти и учиться, да? А когда он должен верить, что значит он должен верить? А если он не верит? Да, верить, я либо верю, либо не верю. Я верю, так я иду за это. Не верю, не иду, как это принято считать. Так что значит я должен, я обязан верить? Как можно быть обязанным верить? Да? Это понятно. Мы немножко разбирали этот вопрос, нет? Но в любом случае сейчас с другой стороны разберем это дело.
Есть много есть очень много возможностей к этому вопросу насчет верить. И верить и знать. Почему? Потому что евреи, когда получали Тору, они не знали, но они все равно поверили. Как бы здесь немножко получается наоборот, как... Бедюк это происходит.
Насыв Нишма ты имеешь в виду?
Да.
Насыв Нишма, по всей видимости, очень, как бы... говорит о другом. Насыв Нишма говорит, что мы сначала примем, а потом мы сначала будем выполнять, а потом будем
изучать.
А потом будем
изучать,
да, слушать, смотреть, да. что и как. Да? Но там не совсем была идея веры. Да? Там идея как бы глубже, чем просто понятие веры. Они, не знаю, когда мы как-то отвлечемся, наверное. И там идея,
другой вопрос.
Другой вопрос, да. То есть, с чего начинается, как бы, понятие веры, может быть, так скажем, да? То есть, когда есть различия между евреями и другими народами в представлении, в понимании, в сути, да? То есть, других народов, когда есть праведники в разных народах. Как они себя ведут? Праведники в разных народах, да? Люди, которые изучали, постигали и поняли истину. И потом хотят вести себя в соответствии с истиной. Как они себя ведут? Они сначала знают, они сначала постигают то, что, да? Они сначала учат, постигают мудрость. И когда они пришли к выводу, что эта мудрость истина, то тогда они начинают вести себя в соответствии с этим. Похоже на то, как болит чува, как сегодня евреи, которые приходят к религии, будучи нерелигиозными, они тоже идут таким путем. Они сначала понимают, что это истина, а потом начинают выполнять. Но евреи, в принципе, это не так. Он сначала выполняет, а потом проверяет это дело. Да, это понятие на сегодняшний момент. Это принципиальная вещь. То есть, в принципе, здесь не просто так. Здесь вопрос, с чего все начинается. Да? Это вопрос мы затрагивали, когда говорили о Рахель Вилья. Если вы помните, да? Как строится еврейский народ. Помните, что Рахель Вилья Рахель, Лиа, она, Рахель и Лиа из них вышли, вышел еврейский народ.
Они из других народов вышли.
Не, Рахель, не то. Рахель и Лиа, они построили еврейский народ. В принципе, с них вышли, их не сыновья, а еврейский народ. Правильно? Теперь, Лиа, она показывает на фундамент, на основу, на внутреннюю суть народа. Да? А Рахель, она показывает на внешнюю. Да, и тогда мы говорили о том, что Яаков, он хотел поменять местами, хотел сначала взять Рахель, а потом Лиа. А Лаван говорит, нет, сначала Лиа, потом Рахель. То есть с чего все начинается? Начинается с внутреннего, а потом к внешнему, или с внешнего, а потом к внутреннему?
С внешнего получилось.
Да, а у евреев это по-другому. Еврей, он делает с внешнего, а потом внутреннее. Он сначала делает вещи, даже если он их не понимает, а потом изучает, чтобы их понять. То есть я это принимаю, даже когда я не понимаю суть. Это не совсем то, что я принял это на веру. Это не я не принял на веру. Мы не говорим о принятии, мы говорим о другом это. Где это видно? В действиях это видно. Выполнение мицвот. Мы тоже когда-то говорили, что человек сначала, еврей, когда он выполняет мицвот, да? В начале, когда он выполняет мицвот, он делает их внешне. И потом это становится его внутренней сутью. То есть сначала он делает в этом мире, а потом это попадает на уровень... В уровень, да, более глубокий, на уровень, да, на уровень души, мысли, духовной, да? Сначала это снаружи, а потом, так это путь еврея. Еврей должен делать внешние действия для того, чтобы прийти к внутреннему. Должен идти от внешнего к внутреннему, должен снизу подняться кверх. А у народа мира это по-другому. Если он что-то понял, постиг, то тогда он делает какие-то действия. Если не постиг, он не будет этого делать.
Вопрос еще, какие действия?
Да, так это, да, не, я имею в виду какие-то действия хорошие, да, делать...
Есть просто такие люди, которые постигли это, но что они делают, которые не евреи, они просто удаляются от людей, они делают все наоборот.
Все, это отдельный разговор. Не будем сейчас в это входить, но в принципе здесь разница не только, здесь не вопрос принятия на веры, то есть они должны были знать, что это истина, то есть они не могли принять Творца без того, что это, да? Но есть осознание внешнее, есть осознание внутреннее. Еврей начинает с осознания внешнего, и потом приходит к осознанию внутреннего. Даже когда он не знает, для чего, да, не понимает всю глубину этих действий, да, мицвот, он все равно их выполняет внешне, а потом он их поймет. Наоборот, выполняя, он тем самым изменяется и поднимается, и он начинает постигать более глубокие вещи. Это путь Торы.
Даже мне кажется,
да? Это показано путь Торы. Не говорит о понятии веры. То есть то, что он делает сначала, а потом принимает, не имеется в виду, что он делает глупости, не зная, что это правильно. То есть знать, что это истина, он должен выяснить до этого. Но знать, что это истина, это одно, а понимать ее суть, это другое. То есть знать, что это истина, узнать, что это истина, это проще, чем постигнуть эту вещь. Этот вопрос, который мы тоже разберем в этот момент. Да? Теперь, получается здесь интересная вещь. Да? Ну, мы сейчас как бы, да, одолелись немножко. В принципе, здесь сказано что? Что он должен верить и знать. Да? Как это, как работают две вещи. На самом деле понятие и вера в иудаизме, оно совсем другое. Это не то, что принято в мире. Да? Поэтому в этом здесь проблема. Мы, наверное, для этого должны принести какой-то листочек бумаги и ручку.
Там сильно много выбора не было у еврейского народа. Потому что если бы они ее не приняли...
Там была другая вещь. Там другие народы сказали, мы вначале посмотрим, что написано в Торе, а потом решим, принять или иудаизм.
Нет, они отказались.
А потом отказались. А еврейский народ мы примем, а потом посмотрим, что там есть.
Не, ну еще там было кое-что.
То есть это не совсем вера
или нет. То есть они представили перед выбором или принять, или просто ничего бы не было. Как бы. Вот в чем дело. Как бы. Если более духовно, глубоко заходить в это, то просто бы уже ничего не было. И не народов мира, и не еврейского народа. Потому что уже все было приведено к такому, что их привели туда, вывели с Мицраем и так далее. И все последствия. И еще сейчас не принять, как бы это уже было бы капут, короче говоря. Ну это так, по-русски своими словами, как бы, вообще. Они обязаны. И то, что я знаю, что они обязаны были
принять. С одной стороны написано, творец копали, арки беги. То есть поставил гору на ноги, чтобы они, у них, как ты говоришь, не было выбора. С другой стороны, у них выбор был, и они приняли. Несмотря на то, что вот эти две вещи, как они сочетаются, как может быть, с одной стороны, что творец заставил, как бы, а с другой стороны, они сделали выбор. Вот это длинная тема, но...
Как бы нет, вторая сторона этого вопроса...
Было оба момента.
в любом случае они бы приняли
там Тору. Вторая серия. Там была вторая серия в Пурим, когда они уже приняли из любви. Тогда они приняли из страха. А вот в Пурим уже была вторая часть этого действия, акта, скажем так. И тогда уже они приняли по-настоящему из любви.
Поэтому Пурим тебе набиваться должен?
Ну там это без кабалы, не раскопаешь, чувак.
Дави сразу улыбнулся, проснулся.
Да, без кабалы там надо копать. Дави сразу проснулся. Больше лопату и копать.
Да.
Нормально.
Значит так, да? Шкача. Обещаю, на дело не пойдет. Да, получается так. В принципе, в чем идея? Есть принципиальная разница между понятием, между имуна, то, что, между имуна, то, что у евреев, понятие веры, и между то, и вера, то, что принято в мире. Да? Где это видно, эта разница? В принципе, в самом слове. Мы знаем, что есть такая идея святой язык. Святой язык, Лошон ха-Кодеш. Лошон ха-Кодеш, как бы он говорит такую вещь, что язык Торы, он отличается от всех других языков. Если все другие языки, они являются символическими, то есть, что это значит символически? Когда мы, да, когда мы говорим какое-то слово, то мы, да, а название, скажем, предмета, это всего нет связи между словом и между самим предметом или понятием, на которое оно показывает. Так обычно. То есть договорились вместе называть. И люди договорились называть какие-то вещи и понятия каким-то словом, например, стакан. Так мы договорились называть стакан его, да, чтобы мы друг друга поняли. Это значит условный язык. То есть нет связи между словом стакан и самим стаканом. Но на языке Торы это по-другому. На языке Торы каждое слово, название, оно показывает на суть того предмета, которым... Да? Мы это не раз приводили даже примеры этому, но сегодня мы не будем это приводить. Но в принципе приводили на это примеры, что каждая вещь, да, каждый, на языке Торы, каждое, да, каждое слово, оно внутри себя несет информацию о том понятии и предмете, на котором оно показывает. Да? Приводили не раз примеры этому. Поэтому в слове и вера на иврите имуна, оно тоже мы можем понять в самом слове, что оно имеет в виду. Да, если мы посмотрим хорошо слово имуна, да, оно состоит из какого корня оно состоит? Да, алиф мем нун. Алиф.
Амем.
Мем нун, а?
Амем получается.
Амен, да. Алиф мем нун, да? Видно,
видно. Нет, это вряд ли кто-то увидит.
Да, можно увидеть. Имуна, да? Имуна это... да, слово имуна, это вера, то, что называется в иудаизме, правильно? Имуна, значит, она построена на корне алиф мем нун. Корень алиф мем нун, на нем строится как минимум три слова. Помните, нет?
Корень алиф мем нун.
Корень алиф мем нун, то есть слово имуна, корень ее, на нем строится как минимум три слова. И то, что строится на одном корне, строится несколько слов, по всей видимости, есть связь между ними. С точки зрения святого языка. Как мы сказали, нет ничего случайного в языке. Надо подробно разбирать этот язык, но мы сейчас это не будем делать, иначе это как бы отдельное занятие должно быть, не короткое, да? А как-нибудь это сделаем. Так, чтобы мы знали, да? Алиф, мем, нун, есть в нем как минимум три слова. Какие? Одно из них. Лейтамен. Лейтамен. Что такое лейтамен? Тренироваться.
Упражняться.
Да? Тренироваться. Да? Второе слово какое? Есть еще? Нейманут. Нейман.
Верный.
Нейман. Нейман это?
Верный.
Верный, да?
Это так и расшифровывается слово амен.
Верный.
Эль-Мелех Нейман. Так и расшифровывается слово амен.
Да.
Эль-Мелех Нейман.
Да? Значит, первое это лид амен, верность, да, тренироваться. Второе это наиман, да, наиман это верный, да, верность. И третье это амана. Что такое амана? Амана это союз.
Союз, договор,
союз. Союз, да?
Аманат Женева.
Аманат Женева, говорят, там аманат и так далее, да, союз, вот союз, брит, по-другому брит, называют, да? Получается, что слово иммуна, есть в нем три смысла, да, то есть как бы в этом корне строится как минимум три слова, да, это тренировали, итамен, тренироваться, нейман, верить, верность, и амана это союз. Да? Поэтому, если мы хотим понять слово иммуна, что такое вера да, в иудаизме, это не просто принять вещи на веру, ни в коем случае, нельзя принимать вещи на веру. Вера, то есть иммуна в Торе обозначает нам тренироваться, быть верным союзу по смыслу этих корней. Да? Три слова здесь, три это. Тренироваться, быть верным союзу. То есть на самом деле, что такое иммуна? Иммуна это не принимать на веру. Совсем. Принимать на веру в принципе нельзя. В Торе это сказано, что нельзя принимать на веру. Где написано? Мы разбирали когда-то, что есть, да, в книге Дворим приводится про лжепророка, что придет к вам пророк и покажет вам чудеса. Помните, разбирали?
Да,
это?
Но там именно про пророка написано. Там не написано, как бы написано только про пророка.
Только про пророка, да? То есть, что тем написано?
Более. Что тем более? То есть, Кальвин Хомер сделать из пророка, что даже простым вещам не верить? Или как?
Ну, если уж ты пророку, Тора говорит, не верить, то понятно, что не пророку. Меньше верить.
Пророки с левой стороны. Приходит
пророк и показывает чудеса, и Тора говорит ему не верить.
Ну. Помните это? Как там написано?
Только смотря на...
Если придет и покажет чудеса, и сбудутся эти знаки, то даже и хоть что-то он скажет, что не соответствует Торе, все равно не верит. Или даже после этого скажет, как сбылись все эти знаки, что он дал, все равно не верить ему.
Мало того, казнить его, убить его.
Да, и смертная казнь. Mm-hmm. И вот там написано, что так и будет, что придет, даст знаки. То есть, как было с Илия Унави, что огонь загорится не у Илия Унави, в конце будет испытание. А загорится у пророков Баала. Это будет одно из последних испытаний перед приходом Машиаха. В курсе, нет?
Ине, да?
Слышал?
Киакум бы кирвихана ви о халом халом. Как написано здесь в Торе? Киакум, если встанет в среде твоей нави пророк, о халом халом, или тот, кто видит, видящий сон, сновидец, неважно, да?
Ясновидец.
Предсказатель, да, ясновидец. Винатан элейха оту муфет, и покажет тебе знамение или, да, ну чудо, в принципе, знамение или чудо, уба, то есть фокус или какое-то чудо, уба оту муфет ашер дибер элейха леймор нильха ахрей лагим ахарим, и придет это, да, и произойдет это событие, произойдет это чудо, да, и говорит он тебе, нильха ахрей лагим ахарим, пойдем за другими богами. То есть пойдем не так, как написано в Торе, против закона в Торе. Да? Почему? Вот я показываю чудо. Я показываю чудо, так оно есть, да? Аш нильха ахрей лохим ахарим ашер ло яда там и на абде. Мы пойдем за другими богами, которых ты не знал, и будем служить им. Лотишмаль диврея навиау, не слушай этого пророка. Так пишет нам Тора, не слушай этого пророка. О, холема холома ули этого ясновидца, киминасэйшем лакэхэмэтхэм, потому что Творец испытывается, надо проверить, что это значит, и так далее. Более того, там ему нужно дать смертную казнь. Правильно? Нельзя слушать. Приходит нам Тора и говорит, теперь посмотрим, что происходит. Приходит нам пророк и показывает чудо. То, что Тора его называет пророком, это значит, что он был пророк. Потому что если бы он был бы не пророком, а был бы просто обманщиком, говорил бы, да, на самом деле он не видел бы пророчества, а говорил бы, как будто бы он видит пророчество, то Тора бы его не назвала бы пророком, а назвала бы его обманщиком. Да? Тора называет его пророком, значит, он был действительно пророком. Когда он говорит, Тора здесь называет, что он приводит чудо, значит, будет действительно чудо. Да. Что если это не чудо, Тора бы назвала бы фокус. Да? Она заговорит именно чудо. И вот приходит пророк и показывает чудо. И говорит, надо идти за другими богами. И проблема серьезная у человека, нет? Говорит нам Тора, нельзя ему верить. Что нам хочет, что нам здесь рассказывает Тора? Говорит, что-то удивительную вещь. Во-первых, да, для того, что, во-первых, что значит пророк? пророк, что он как может быть, да? Как может быть пророк, который видел Творца, он пророк настоящий, видел Творца. И сейчас говорит, да? Не так, как написано в Торе. То есть, как это может быть, да? В принципе, это возможно. Да, то есть, а пророк, лжепророк, это не имеется в виду, то, что сказано здесь, лжепророк, не имеется в виду, что это пророк, который не видел пророчества. Имеется в виду, это пророк, который неправильно объясняет пророчество. То есть, он видел его, но объясняет неправильно. Поэтому называется лжепророк. И чудо, которое он здесь показывает, чудо настоящее. Да? И вот он приходит и показывает настоящее чудо. Человек приходит и показывает чудо. И говорит, вот, смотрите, я могу остановить солнце, останавливать солнце. Поэтому вы должны идти за мной. Как люди, которые видят его, могут, да, будут к нему относиться? Удивительная вещь, нет? В принципе, во всех религиях построено таким образом, что вера, да? Обоснование их религии построено на вот различных чудесах или фокусах. Пытались делать чудеса. В язычестве так там делали много разных чудес. Да, язычники, они делали, пользовались мистикой, делали разные фокусы. В других религиях так там что-то другое пытались сделать, тоже какие-то фокусы. То есть всегда воздействие на человека на эмоциональном уровне. Да, обычно во всех религиях для того, чтобы обосновать религию, делается воздействие на эмоциональном уровне. Да? То есть, хотят показать какое-то явление большое, какой-то фокус большой. И вот я тебе это, да, и поэтому это правильно. Да? Почему я прав? Потому что я делаю чудеса. Да? То есть, воздействие человека на эмоциональное это. Да? А в максимальной форме, эмоциональное воздействие в максимальной форме, это чудо настоящее. Эмоциональное воздействие на человека в своей максимальной форме, это когда человек видит открытое чудо. Когда человек видит чудо, оно его парализует. Он не может противостоять этому, если ты показываешь чудеса.
Он не может не верить своим глазам.
Он не может не верить своим глазам, он не может не верить, не принимать то, что это. И тогда он не может не принять то, что ему говорят. Приходит Тора, говорит, даже в такой ситуации ты не имеешь права верить ему. Более того, когда тебе кто-то придет и расскажет, давай поверим в это. я знаю, поверим, там почувствуем, увидим, я не знаю что. То есть приходит тебе с каких-то эмоциональных позиций. Давай примем это на веру. И да, и дает различные доводы, которые они приводят в разных религиях. Да, принять это на веру, то тогда это Тора запрещает это дело. Почему? Потому что в Торе это отлично. Второй человек должен знать, как он пишет здесь, да? Он не имеет права брать, принимать что-то на веру. Он обязан знать, что это истина. То есть человек не может взять просто какую-то вещь и поверить этому. Запрещается, да? Не просто нельзя поверить в какую-то вещь. Более того, когда тебе приведут вот такого вида доказательства, различные фокусы, еще даже более чем фокусы, покажет тебе чудо, что все люди, они не могут вас противостоять этому. Тора говорит, ты обязан уметь противостоять этому и пойти против этого. Да, почему? Как я здесь вижу? Потому что он покажет чудо и говорит, нужно идти против Торы. То есть Тора символизирует мне разум, знание. Да. То есть Тора, что она мне говорит? Я изучал Тору, и я знаю, что то, что она говорит, это я должен знать, что это истина. Теперь они показывают мне чудо, и при помощи чуда, то есть воздействия на эмоции, говорят, иди против истины, против знания. Знание и да, эмоциональное воздействие еврей обязан пересилить свое знание, подчинить эмоции
разуму.
В этом основная идея Торы. Правильно? То есть во всех религиях, для того, чтобы обосновать свою религию, они пользуются различными эмоциональными рычагами. В иудаизме это принципиально запрещено. Даже когда тебе придет кто-то и захочет тебе подтвердить религию при помощи различных чудес или это, да, это не нужно. А есть, да, то есть ты должен, обоснование религии должно быть разумное, с позиции разума. То есть ты должен знать. А потом должен верить. Что же такое вера, это потом. Мы сейчас разберем это. Беседер? Да? Теперь получается, то есть в принципе Тора сама по себе запрещает верить в какие-то вещи. Да? Нельзя принимать на веру. Поэтому и понятие имуна в иудаизме совсем другое, чем в других религиях. Мы ничего не принимаем на веру. Даже тогда, когда показывают чудеса, мы им тоже не верим. Где это мы видели? Евреи проходили через Красное море. Да? До этого было 10 казней в Египте. Чудеса удивительные. Да? И мы пришли, и фараон, там был фараон, который сопротивлялся, мы когда-то разбирали это подробно, нет? Фараон не хотел принимать это, он говорил, что это чудеса не чудеса, а это колдовство. То есть это не идет не от Творца, а это идет от Моше. Моше сам это делал со своими фокусами, правильно? Так он говорил. И он не хотел принять это. Да, несмотря на все удары, он каждый удар объяснял, что это было колдовство, делал какие-то, да, мистики, разные фокусы для того, чтобы показать, что это действительно не чудо, не действие Творца. Они попали в море, да, потом было, разошлось море. Все, значит, египтяне погибли, евреи вышли. И было там чудо намного больше, чем в Египте. И настолько, и чудо было настолько велико, что фараон тоже признал, что это чудо делает Творец. Так мы учим в Торе, да? И он единственный, который остался в живых, и он из египтян, да, именно для того, чтобы рассказать всем, что это, да, что это чудо. И он признал Творца. И говорит нам Рамбам интересную вещь. И, да, что даже фараон там принял Творца. Кто не принял Творца там? Кто еще не поверил там в Творца?
Еврейский народ,
так мы это учили. Еврейский народ там еще не поверили в Творца до конца. Не то, чтобы они не поверили, они верили в Творца, но не из-за этого чуда. Это чудо не было для них обоснованием, чтобы верить в Творца. Даже фараон поверил в Творца, а евреи нет. Почему? Потому что чудо не может быть доказательством. Чудо для евреев в принципе не может быть доказательством, как написано здесь. Даже кто-то тебе покажет и сделает чудеса удивительные, нельзя верить этому. Если это противоречит моему разуму. Да? В принципе, чудо имеет большое значение, то беседа. Теперь, где же они поверили в Творца? В Творца они поверили только, когда были на горе Синай и получили Тору. Почему там поверили? Потому что там не просто было чудо, там не было чуда, там было пророчество. Пророчество – это высший уровень доказательства, высший уровень знания. Да, и в этом вся идея. Да? То есть пророчество, то, что они получили Тору там в Синае через пророчество, им открылось, да, открылось. Что такое пророчество? Это когда мы когда-то разбирали, что такое пророчество. Да, мы в мире видим только результат, да, и не видим причину. Мы не видим истину. Для нас истина скрыта в мире. Да? Мы видим только различные явления и пытаемся догадаться до истины. Пророчество – это когда я начинаю видеть истину, когда я начинаю видеть суть вещей, да, то есть я с ней сталкиваюсь, когда я нахожусь в этом мире, и я не вижу истину, не вижу, где причина, так я должен доказательства, я должен искать, объяснять, может, почему, да, и так далее, я должен объяснять через что-то, но когда же я, когда открывается пророчество, так я нахожусь один на один с самой причиной, с самыми истинами, так мне нужно доказательство, это самое большое доказательство, то есть когда, да, пророчество – это самое большое доказательство, это обоснование. Именно то пророчество, которое было в Синае, мы не будем сейчас ходить во все эти тонкости.
Это получили они знания?
Это было знание, естественно. Это было доказательство, не чудо. Там, да. Там они приняли Творца 100%. Почему? Потому что это было воздействие на разум, не воздействие на ощущения. А чудо, несмотря на все, что это и от Творца, и со всех этого, это воздействие эмоциональное, причем наиболее сильное. Есть разница между чудом и пророчеством. Чудо – это явление, которое было в природе. Оно удивительно, но я получил его через ощущение. Правильно? А пророчество – это когда само знание вошло мне в разум. Да, совсем другая. Я как бы вышел из этого мира, нахожусь в другом мире, я сталкиваюсь самой действительностью духовной один на один, когда напрямую, без этого мира. Да? И только там они. И получается здесь что мы видим? Действительно, да, есть Да, по еврейской религии нельзя принимать чудо на веру. Мы это не принимаем. Да? И поэтому не просто нельзя принимать что-либо на веру. Даже когда тебе показывают чудо, тоже нельзя принимать на веру. То есть мы ни с чем не можем это. Да? Только как мы можем, как мы обосновываем, как Тора должна обосновать себя, свою истинность, только с позиции разума. И это то, что здесь сказано, что человек должен знать. Он должен доказать, он должен знать, что это истина. После того, что он знает, что это истина, тогда начинается эмуна, вера. Почему? Потому что что такое эмуна? Эмуна – это не принятие на веру, потому что да, то, что это истина, он должен это знать, он должен это доказать. Он не имеет права это принимать на веру. После того, что он это знает, тогда начинается эмуна. Что такое эмуна, вера в иудаизме? Это совсем другое. Это, как мы сказали здесь, тренироваться, быть верным союзу. То есть, когда человек, это понятно, что человек, да, проверил, он знает, он получил доказательство, знает, что это хорошо, да, что это истина, очень хорошо, да. Он знает, что это истина, ну так что? Я знаю, что Тора истина, ну так что? Да, так что теперь я должен делать? Тора от меня требует много вещей. Я должен каждый день вставать утром, молиться, одевать филин, соблюдать субботу, различные праздники, что-то кушать, что-то не кушать, кошерно, не кошерно, и так далее, много разных вещей. А мне это трудно. Я хочу жить свободно, быть свободным человеком, нет, хочу жить свободной жизнью, нет, хочу делать то, что я хочу. Хочу ходить в субботу на море, там, не знаю, кушать разные вкусные вещи и так далее. Правильно? И тогда возникает проблема. С одной стороны, Тора мне говорит, да, с одной стороны, я знаю, что Тора – это истина. То есть, как это знать, это отдельный разговор, мы сейчас разберем, да? То человек должен это знать, прежде всего, он должен это доказать, да? Но как после того, что он знает, что Тора – это истина, после того, что он разобрался с позицией разума, и он знает, что Тора – это истина, после этого, это значит, что он обязан выполнять мицвот, он обязан жить по закону Тора. Если это истина, значит, так он обязан. Но с другой стороны, он этого не хочет. Вся природа его, все тело его, вся его природа, она идет против этого желания, против того, чтобы жить таким образом. Да? И тогда возникает противоречие между тем, что я знаю, и между тем, что я хочу. Да? И между моей эмоциональной жизнью, моим эмоциональным представлением. С позиции эмоций я хочу жить этой жизнью. Да? С позиции разума, если я знаю, что Тора – это истина, значит, с позиции разума я знаю, что я должен жить по законам Торы. И здесь возникает противоречие. И далеко не всегда человек выдерживает в этой борьбе. Да? Далеко не всегда разум побеждает над его желаниями. Это понятно. Теперь, основная работа человека – это установить власть разума над чувствами, над желаниями человека. То есть власть разума над телом. То есть подчинить свои желания своему разуму. То есть подчинить свои желания истины, которую он постигнул своим разумом в Торе. То есть подчинить свои желания мицвот и заставить себя выполнять мицвот. Это основная работа человека, правильно? Подчинить себя Торе, да? И чтобы это сделать, это непросто. Для этого требуется целая жизнь, может быть, да? Это большой тяжелый труд. То есть это работа над самим собой. Как человек может идти по законам Торы? Он не привык, он не может, у него нет сил. Ему хочется все разных других вещей. Он начинает работать над собой понемножку, каждый раз понемножку. И что-то одно, другое, третье. Это значит заставлять себя, воспитывать себя так, чтобы он мог вести по законам Торы. И вот этот вот процесс, вот эта работа над человеком, над самим собой, это в принципе называется тренировка, нет? Тренировка, да? Тренироваться служить Творцу, правильно? Литаме. Вот эта идея веры. Имуна, это, как мы сказали, тренироваться, быть верным союзу. То есть человек, работа над собой для того, чтобы следовать союзу, который я знаю, что это истина. Да? Получается, что такое эмуна в иудаизме? Это не принимать вещи на веру, а истинность Торы я должен выяснить отдельно, с позиции разума, и должен понять, что это истина. В тот момент, что я знаю, что это истина, начинается эмуна. что тогда это не значит, что я должен следовать истине, что я буду следовать истине. Очень трудно следовать истине, да, в жизни, не так просто. Так это работа над самим собой, чтобы подчинить себя и следовать истине, это называется иммуна. Иммуна нечто динамическое, это действие. Иммуна это действие, это не принятие что-то на веру. Да? Это понятная идея, правильно? Поэтому здесь сказано две вещи.
Значит, перевод неправильный?
Почему неправильно?
Иммуна. Неправильный перевод вера.
А, тоже. Ну, просто так принято
считать.
Иммуна это совсем другое. То, что иммуна это не то, что вера. Возможно, перевод тоже должен был быть такой. Только в мире этого понятия нет, то, что мы говорим иммуна. Поэтому это слово вера, они объясняют в своем понятии. То есть тренироваться, чтобы быть верным союзом. У них...
Получается, не вера, а верность?
Ну, да. То, что принято, не принципиально, не будем ходить языки, не будем ходить языки, как то, что переводят, это не принципиально. Я говорю по сути вещей, что это такое. То есть язык, на языке Торы и Муна не обозначает принятие вещей на веру. Да? В разных религиях это так. Почему? Потому что у них нет разумного обоснования для всех своих религий. У них нет доказательств на разные вещи. В иудаизме ясно есть доказательства, и можно знать, что Творец он истина, и тогда уже, да, можно знать, что Тора это истина, и тогда я не принимаю это на веру. Почему я должен принимать это на веру? Да? Вся идея иммуна, вопрос тогда возникает другой. Следовать Торе. Следовать Торе это очень трудно. Так вот эта работа над самим собой, чтобы подчинить себя, чтобы следовать истине, это называется иммуна. Поэтому, значит, есть две вещи. Сначала нужно знать, а потом верить. Да? Сначала нужно знать, проверить, что это истина, а потом, значит, надо это. И это то, что он имеет в виду, поэтому здесь есть две вещи. Да? Понятная идея, да? Здесь, на всяком случае, здесь может возникнуть вопрос, естественно, как это, откуда ты знаешь, да? Откуда мы знаем, как это... То есть вот это вот одна из идей, то, что люди обычно спрашивают, да? Что значит... Да? Человек должен знать, а не должен принимать на веру. Да? А, если да, как-то в Торе есть доказательства, знаешь, что это истина, так докажи. Тебе Нобелевскую премию дадут. Нобелевскую премию дадут, если докажешь, что есть Творец. На самом деле не дадут. Почему не дадут? Вот я приду сейчас и докажу, что есть Творец. Мне дадут Нобелевскую премию.
Если не будет логически.
Не, если я докажу 100%. Не, ну я не один раз доказывал разным людям, да? Ну, скажем, они не были там в комиссии Нобелевской премии, скажу. Ну, не принципиально, если бы они были, бы тоже вопрос, если бы они дали бы. Может быть, докажем сейчас? Хотите, чтобы мы доказали, что есть Творец?
Да.
Нет проблемы доказать.
Ну, если поделитесь, присудим.
Да, нет проблем. Вопрос только другой. Почему не дадут мне за это Нобелевскую премию? Даже если я докажу. Нет. Почему? Потому что Нобелевские премии, это вещь серьезная, да? Нобелевскую премию не дают за то, чтобы доказать простые вещи. Понятно, да? Если я докажу, что да, чтобы человек мог жить, ему нужен воздух, за это Нобелевскую премию не дают. Нобелевскую премию дают за что? За ту вещь, которая в принципе... Да вот если будет какая-то глупость, глупость доказать очень трудно. Чтобы доказать глупость человеку, надо делать различные, перейти, да, делать, пройти разные фокусы, сделать разные, я не знаю, как это, шминьот Баавир, да, восьмерки делать в воздухе для того, чтобы ему доказать. И ты в конце концов смог доказать, действительно, доказать тебя сильно. Как ты смог взять какую-то глупость и доказать это человеку, правильно? А истина, которая ясна всем. То, что ты ее докажешь, за это не полагается это, да? Нобелевская премия. Беседа? Понятна эта идея? Понятная идея? Вещи простые доказывать нет проблемы. На самом деле здесь нетрудно доказать. На самом деле доказательство, проблема вы в том, то, да, есть люди говорят, а, если ты можешь доказать, тогда все станут религиозными. Пожалуйста, докажи, и все пойдут за тобой и будут религиозными. Не будут религиозными. Я про себя это знаю. Даже когда я знал, что это истина, это еще не значит, что я стал ее выполнять. сколько мне самому взяло время для того, чтобы начать выполнять, после того, что я уже узнал, что это истина. То есть знать, что это истина, это одно, выполнять это совсем другое, совсем не так просто, да? То есть это не идет одно за другим. Это не обязательно, что если люди узнают, что это истина, значит они все пойдут, станут религиозны, все в это поверят и все за этим пойдут. Да? Совсем не обязательно. То есть, это понятно, да? То есть может быть, что человек, да, человек знает, но не ведет себя в соответствии с этим. И в принципе, да, самое сложное в иудаизме это не доказательство. Действительно, в других религиях это так, потому что в других религиях нет обоснования. Настоящего, да? У иудаизма есть обоснование. Но самое сложное это не в обосновании, самое сложное не в доказательстве. Доказать можно. Самое сложное это поверить этому. Что значит поверить? Следовать. После того, что я знаю, что это истина, я получил это доказательство, я должен следовать этому. Это самое сложное. Да? То есть в Торе самое сложное это идти за истиной, не доказать. А доказать не так сложно. В принципе, доказательство простое, поэтому за это не полагается это. Я могу привести доказательство, если хотите.
Ну, если коротко, то почему нет?
Нет, доказательство, оно короткое, только немножко длинное, да? Сейчас пытаемся объяснить. Нет, само доказательство очень короткое, оно приводится в Рамбаме. Рамбам приводит это, да? Ну как, есть несколько вещей доказательств. Во-первых, первое, мы должны доказать, что есть Творец в мире. Само по себе, да? То есть, что есть Творец. Кроме этого, нужно доказать, что Творец дал Тору еврейскому народу на горе Синай.
Что он один?
Там, ну, один и то. Это там философские выкладки есть на это дело. Не принцип, это тоже одно, это то же самое, да, что есть Творец. Кроме этого, надо доказать, что он дал Тору еврейскому народу. Что он дал? Да, Тору еврейскому народу на горе Синай. А в-третьих, нужно доказать, что Тора, которая у нас, это та самая Тора, которая получила, была дана это, да? На горе Синай. Понятно, да? Ну, все эти, как бы, три этапа, я в разных статьях там пишу все эти доказательства, да, а сегодня мы рассмотрим первую, если хотите, да? Если есть Творец, можно доказать это или нет? Многие так спрашивают, есть Творец, нет Творца, да, есть разные предположения, есть разные языческие теории, которые говорят, что нет Творца, с которыми говорят, что есть Творец, атеисты, атеисты, там еще разные вещи, да, бесед, очень хорошо, был, ушел, создал, пропал, все прочее, хорошо.
Да.
А Рамбам приводит доказательства на это дело, попытаемся разобраться. Да? Что говорит Рамбам? Рамбам говорит так, что сама природа, сам мир, он является доказательством действительности Творца. Почему? Попытаемся разобраться. Да, это доказательство. Почему? То есть, что он говорит? Если посмотреть на мир, то ясно, что есть Творец. Как это, если хорошо посмотреть на мир. Почему? Когда исследователь смотрит на мир просто так, да? Когда он просто так смотрит на мир, значит, первый взгляд, он видит хаос. Да? Да? Он видит хаос. Человек, да? Он видит хаос. Разные вещи и так далее. Когда он начинает исследовать глубже, он начинает находить закономерности, то есть видеть связи между вещами. И вдруг, когда он изучает еще глубже, он вдруг понимает, что нет ничего лишнего в мире. Все поставлено на своем, все идет по плану. Да? То есть в мире каждый, да, все запланировано, все спланировано, все идет
по точной форме.
Да, точно, да нет ничего лишнего. То, что вся система, все мироздание, оно очень сложное. И она построена, она работает, в принципе, как часы, да, назовем так. Это само по себе доказательство о том, что есть кто-то, кто этим управляет. Приведем примеры. Несколько примеров мы, в принципе, приводили, постараемся привести пример. Ну, допустим, такую ситуацию, да, приходит этот, да, инопланетянин. О, нет, скажем проще пример, первый пример, да. Прилетает, значит, на Луну американцы, да. Приводили когда этот пример? Прилетают на Луну американцы. Вдруг сходят там с корабля и находят там бутылку.
Кока-Кола.
Или Макаби. Пиво. Пиво Макаби. Попроще, да? Пиво Макаби. Такое пиво, это значит на бутылке прям выгравлено название этой фирмы. Макаби, да? Израильское это пиво, да? Она прям там на бутылке эти, да, буквы. Да, и значит они находят такую бутылку. Что они, к какому выводу они придут?
Что евреи всегда.
Здесь уже евреи были, они пили пиво. Да, иначе
были евреи, как евреи.
А если ясно 100%, что никакого пива не едят, никакие евреи это не летали. Ясно, всем ясно, что нет. Ну, могли бы как-то это видели бы. Ясно, что израильтяне когда-то там не были.
А откуда тогда бутылка?
подумай ты. Я тебе говорю. Вот дайте такой абстрактный это, да, такой пример. Вдруг они спускаются и нашли бутылку. К какому выводу? Мы хотим не проблема, было это или не было, это не принципиально. Мы хотим сейчас проследить логику мышления человека. Да? Приходит человек, значит, такой, спускается на этот, да, космонавт, и находит бутылку из-под пива. Да? Какому, даже без надписи там. К какому выводу он придет?
Не может быть.
Почему не может быть?
Что я не первый.
Что я не первый. Ну, ясно, 100%, что он первый.
Кто-то его туда поставил.
Какое другое предположение, если ясно, что никого там не было? Это мы предполагаем, что так был там, хорошо. Но если 100% ясно, что никого не было, исключаем этот вариант, что кто-то был. Какие другие варианты у нас есть? Не может быть? Почему?
Ну, если есть конкретный предмет, его можно потрогать, пощупать, посмотреть, другим показать.
Ну, ну так, так откуда он там возник? Какая теория?
Он был изначально.
Ну, может, почему нельзя предположить простую вещь, что в течение миллионов лет эта бутылка возникла сама по себе?
Атомы так сложились.
Почему? Что, из чего состоит бутылка? Из стекла. Стекло это песок, песка там достаточно, правильно? Кроме этого, он уже нагреет, там так далее, энергия. Энергия. Там тоже, наверное, разные метеориты падают, там еще что-то, да? Есть достаточно энергии, достаточно песка. Почему не может возникнуть бутылка случайно в течение миллионов лет? Почему нет?
Ну, просто кусок стекла может получиться.
А бутылка нет? Почему нет? То есть ты говоришь, нет, не может быть. Не может быть. Хорошо. Теперь давай попытаемся проверить, почему ты считаешь, что оно не может быть. Что тебе мешает? Я хочу проследить логику вещей. Да? Что нам мешает, что есть в бутылке, что мешает нам предположить, что она была сделана сама, что она возникла сама по себе? Что в бутылке особенного такого, что не может...
Ее выдувать надо, чтобы...
Формы. У нее форма особая, да? То есть, у нее есть определенная форма. Форму, по всей видимости, сделал человек, а не сама по себе. То есть, случайно такая форма не может быть, да? Это то, что ты хочешь сказать. Правильно, да? Не может возникнуть случайно сама по себе такая форма. То есть, почему нет? Почему нет?
Не может быть, а маловероятно, скажи.
Маловероятно. Ну, почему нет?
Да? Почему нет что?
Почему не может возникнуть форма сама по себе такая вот случай? Что нам, что там мне мешает? Почему нет? Потому что мы хотим сказать, что эта бутылка возникла в результате случайных процессов. Случайные процессы – это процессы ненаправленные. Правильно, да? Процессы ненаправленные. Что такое ненаправленные? Ненаправленные – это противоположно случайному. Случайное – это противоположно направленное. Это взаимоисключающие вещи. Правильно? Теперь, когда я вижу форму бутылки, о чем мне форма говорит? Говорит о том, что тот, кто ее сделал, от действия, как она возникла в результате направленного действия. Форма говорит, да, здесь, да, форма говорит, показывает мне о действии, которое сделал тот, кто ее делал, да? Что действие было направлено для этой формы. Почему для этой формы? Попытаемся разобраться больше. Что значит форма? О чем говорит мне форма?
О том, что туда приложил...
Что туда... Не, кроме этого, по сути, что такое форма? Форма говорит мне о том, что я эту бутылку могу использовать для определенной цели. Да? То есть могу наполнять ее водой и так далее. Правильно? Это говорит форма. То есть сама форма говорит... мне о предназначении. Понятно, да? Предназначение – это говорит мне о том, что эта форма, она предназначена для какой-то вещи. Она же мне говорит о причине, тот, кто ее создал. Тот, кто ее создал, он создавал ее по направлению к этой цели. Правильно? То есть форма мне говорит о действии по направлению к определенным цели или предназначению. Понятно, да? Получается, что несмотря на то, что я не видел того, кто сделал бутылку, но смотря на нее форму, я могу понять, да? Я могу понять, что она была сделана, я могу понять ее цель, для какой цели она была сделана. То есть в самой форме, в принципе, сказана цель, для которой она сделала. Цель, и когда есть форма, и она показывает на цель, она также показывает на действие, направленное действие, то есть по направлению к этому предназначению. Правильно?
К
То есть форум, да, результат направленного действия. То есть форум мне говорит о том, что кто-то сделал направленное действие для вот определенной цели. Правильно? Это форум мне говорит. А значит, сама форма мне, несмотря на то, что я не видел того, кто создал, я не видел создателя, но я знаю, что он обязательно был, то есть он направлял свое действие по направлению к цели. Да? Если это было направлено, значит был создатель. Если это случайно, значит не было создателя. Правильно, да? Теперь получается, направленное действие и случайное действие – это взаимоисключающие вещи. Когда я вижу бутылку, я вижу в ней форму, форма мне говорит о направлении действия при ее создании, значит, говорит мне о ее создателе, поэтому ясно, что она не возникла сама по себе случайно, а ее кто-то сделал. Это понятно, да? А если бы это был, как ты говоришь, кусок бесформенный, то могли бы предположить, что может быть. Да? Почему? Потому что случайно могут быть разные бесформенные вещи. Случайно происходит хаос. Случайно не возникает порядок. Это понятно, да? Порядок, не воз... да? Случайно возникает только хаос, случайно не возникает порядок. Это наше понимание в жизни, так мы видим мир. Нет?
Кристалл вырос, он у меня есть.
Сейчас мы разберем кристалл тоже, да? Получается интересная вещь, да? Это понятно. Теперь, чем порядок, он возникает, это простое представление. Ты хочешь сказать по-другому? Есть некоторые теории, которые хотят сказать против этого, но мы сейчас их, мы их тоже разберем, если интересно. Теперь приходит кто-то и говорит так, да, приходим и говорим так, что сама форма бутылки, она мне говорит о, да, она мне говорит о создателе ее, правильно? Показывает это, да, форма бутылки говорит это. Теперь почему? Потому что форма бутылки, когда она, да, в принципе у куска, с бесформенного куска стекла тоже есть форма. Ну, форма, материал, атом тоже у него есть форма своя и так далее, да? Но мы не знаем в этом бессмысленном куске, мы не знаем его предназначения. Мы не можем из нее вывести предназначение. То есть, или там форма слишком простая, или она слишком сложная. Но мы, поэтому мы не знаем, поэтому мы можем предположить, что было случайно. То, что с нашей точки зрения бесформенно, может быть случайно. Но то, что с нашей точки зрения обязательно есть там форма, она не может быть случайно. Понятно, да? Что такое форма? Это упорядоченный порядок. Это понятно, да? То есть, в принципе, все идет к этому. Что такое форма? Форма – это порядок. Да, все поставлено. Да-да, определенный порядок. Порядок не может возникнуть случайно. Так мы почему-то все считаем. Порядок обязательно возникает в результате чего-то, да? Теперь, дальше. И теперь, если форма более сложная, то тем более не может возникнуть случайно, нет? В принципе, бутылка у нее форма очень простая. Возьмем, например, другой пример. Прилетает инопланетяне на Землю. Да, на Землю. Вдруг они видят часы, нашли часы, механические. Они, значит, просвечивают ее, видят со всех сторон, смотрят, та-та-та-та, так далее, там, значит, разобрали, и так далее. Они изучили всю ее форму. Снаружи и снутри, то есть не форма, это более сложная вещь. Не только наружу, внешняя форма, имеется в виду все детали, где они стоят, каждый на своем месте, что она делает, и так далее. Они изучили, и они поняли, что эти часы делают. Вы сказали? Теперь, к какому выводу они придут?
Есть разумные
выводы. Они нашли это где-то в горах. В Гималайи они спустились. И нашли там часы. Что они сделают? Какой вывод они сделали? Они не видели никаких людей здесь, не знают ничего. Они первый раз. Первый раз на Земле. Да, что, к какому выводу
залетели.
Они придут? Залетели. К какому выводу они придут? Вот здесь есть кусок, разные куски, камни, камней, ракушки, всякие разные штуки. И часы.
Существует разумная жизнь.
Здесь. Обязательно кто-то это сделал?
Конечно.
Почему? А почему не могло возникнуть случайно?
Может быть, это да? они не привыкли.
Очень просто, по той же схеме мы идем, да? То есть, когда они увидят это часы, то есть, у них есть форма. Форма очень сложная. В принципе, она намного сложнее, чем бутылка. Да? И если бутылку я не могу предположить, что она возникла случайно, тем более часы я не могу предположить, чтобы она случайно. Понятно, да? Чем более сложна форма, тем сложнее мне представить, что, да, что она возникла сама по себе. Понятно, да? Она не может возникнуть сама по себе. Теперь, что сложнее по форме? Что сложнее по форме? Часы или, скажем, ножка лягушки.
Или глаз лягушки.
Или глаз лягушки.
Глаз это самое сложное.
Что сложнее? Конечно, нельзя даже сравнить. Один атом, одна молекула там, я не знаю, чего-либо, да? да не молекула, клетка, там и молекула, любая вещь, да? Что сложнее? Нет сомнения, да? Что там, не знаю, глаз лягушки миллиарды раз сложнее, чем часы. Да? Теперь, если я вижу этот по форме, то есть у нее есть форма определенная, у глаза лягушки, правильно? Что значит форма? Она определяет предназначение, она необходима для того, чтобы видеть, правильно? Все там построено точно так, чтобы лягушка могла увидеть, правильно? Да? Приходит человек и говорит теперь, интересно, если это так, если да, часы, что в форме их намного-намного проще, чем глаз лягушки, я не могу предположить, чтобы она возникла сама по себе случайно, в результате случайных процессов, без направленного действия, то тогда как я могу предположить, что глаз лягушки, что форма его намного-намного сложнее? Намного, да? Как я могу предположить, что она, этот глаз лягушки возник в результате случайных процессов?
Естественный отбор.
Минутку, да? Подожди минутку, да, мы сейчас разберем. Вот она, сейчас мы приходим к разным вещам, да, сейчас разберем. Теперь получается интересная вещь, да, мы говорим сейчас с простой логики. Как дать разное объяснение, мы сейчас объясним. Но с точки зрения прямого разума человека, мы приходим и говорим, в принципе, так человек понимает. Если ты говоришь по-другому, это против разума человека, он должен это доказать. Это действительно то, что хотят сказать, да? Те, которые хотят сказать, что вещь очень сложная, может возникнуть случайно, мы должны знать. Он может это сказать, нет вопроса, да? Но мы должны себе сделать себе отчет, что он говорит вещь против разума человека, это понятно. Он может прийти и сказать, правильно это против разума, но и у меня есть доказательства, что это так. Другой разговор, разберем эти доказательства. Хорошо? Но само утверждение, понятно, да? Само утверждение разума, это что? Случайно возникает только хаос, а не порядок. Если есть вещь с очень сложной формой, обязательно ее кто-то сделал. Да? Если у кого-то, если ты говоришь, что глаз лягушки может возникнуть случайно, так предположаешь, да? Естественный отбор тоже случайно, да. В принципе. Все естественные отборы тоже случайно. Потому что естественный, не отбор человека имеется в виду. Отбор человека нам тоже не помогает. Ну, естественный отбор, случайно, все происходит случайно, правильно? И так просто ты решил, что возник глаз лягушки? А я же тебя только что спрашивал очень долго из-за этого и нудно. А как, почему бутылка не могла возникнуть случайно? Никакой, естественно, отбор вдруг не помогал там. Если глаз может такие, глаз намного сложнее, чем бутылка. Естественный отбор это всего лишь одна из теорий. Ну, можно и на это тоже придумать какую-нибудь теорию. Какая разница? Да? Понятно, да? Теперь это проблема большая. Да? То есть получается здесь такая вещь. Когда это. Мы говорим позицию разума сейчас, да, позиция разума она такая. Что приходим, что не может возникнуть да, то, что имеет определенную форму, тот же глаз лягушки, что сложнейшая форма. Глаз человека я вообще не хочу говорить. Сам организм, любой организм, амебы, сложность ее удивительная, все там направлено, нет ничего лишнего. Там форма сложнейшая и направленная, то есть там видно направленность действия, как трудно себе представить. Не говоря уже о всей Вселенной, о движении планет, о законах природы. И все, каждую вещь, которую ты посмотришь, ты увидишь, да, нет ничего лишнего, все находится на своем месте, все, каждая вещь выполняет свою роль. Сказать, что это случайно, ужасно сложно. То есть здесь мы видим направленное действие. Это есть сложнейшая форма. В этой сложнейшей форме видно, что направленное действие. Не всегда видно цель, то есть мы не всегда знаем цель, это другой разговор, да? Но в любом случае, то есть вещи, которые мы не знаем ее предназначение, и тогда нам трудно понять эту как бы форму тоже. Но в принципе ясно, что вся структура мироздания, она настолько сложная и настолько упорядоченная, что трудно себе представить, удивительная вещь, очень удивительная вещь. И чем больше исследователь смотрит, изучает мир, он больше удивляется к этим, да, и приходит к выводу, во всяком случае его разум, то, что его желудок приходит к выводу, мы сейчас разберем, да, а то, что его разум приходит к выводу, это в принципе, что не может быть, чтобы это произошло случайно, это обязательно кем-то сделано, это понятно.
Виктория, за 17 минут у вас есть Нобелевская премия.
Нобелевская премия, да? За такие вещи Нобелевские премии не дают, потому что я сказал вещь простую, которую каждый человек знает. Да? Теперь, и это говорит Рамбам, это доказательство. Рамбам что сказал? Он сказал в одной строчке, он говорит так. Сам мир, сама природа доказывает о действительности Творца. Если есть мир, значит есть Творец. Значит, если есть мир, мир направлен. Если есть хаос, то это не говорит нам ни о чем. А если есть все направлено и четко, значит есть Творец. И это доказательство. Нет сомнений в этом. А спросят так, приходят, как и говорят, ну конечно же, можно прийти, да, есть которые говорят, что это не так. Да? Теперь давайте посмотрим. Здесь две вещи. Мы сейчас привели доказательства с позиции разума. С позиции разума, на чем это основано? Это основано на том принципе, что порядок может возникнуть только в результате направляющей силы. Случайно это возникает...
Это аксиома, которую мы приняли на веру.
Да. Это наша позиция разума. Так мы видим мир, так мы его понимаем. Это позиция разума. А может быть неправильно, то есть другая позиция, которая идет, это уже не позиция разума, а позиция желудка. Мы сейчас попытаемся разобраться с этим, хорошо? То есть теперь, давайте попытаемся, в чем здесь идея доказательства, да? С позиции разума это ясно. То, что я говорю, спроси любого человека. Когда я его спросил про бутылку, он мне почему-то не говорил мне какие-то другие доводы. Да, почему нет? Потому что бутылка, как бы он не привык, про нет, они не говорили про эту теорию. Им не нужно доказывать про бутылку, что бутылка им не важна, да? Потому что если насчет человека, человек произошел, создан творцом или создан, или произошел от обезьяны, есть принципиальная разница. Если человек произошел, создан Творцом, так он обязан выполнять мицвот, он обязан жить по законам Торы, он обязан слушаться Творца, он не самостоятельно здесь. А если он произошел от обезьяны, то тогда он может кушать и пить, и веселиться, и дыхать, делать то, что он хочет. Он может кушать то, что он хочет. Теперь это доказательство, все доказательства, которые приходят, чтобы сказать, что человек произошел от обезьяны, они исходят от желудка, не от разума. Понятная идея, да? Мы сейчас разберем их, но в принципе. То есть потому, что он хочет кушать то, что он хочет, поэтому доказывает, что он прошел от обезьяны. Понятная вещь, да? Но почему мы сейчас разберем? Но в принципе, а это позиция разума. Позиция разума, она говорит простую вещь. Это понятно. Любого человека, ты спроси, зашел в комнату. Человек заходит в комнату, да? И находит все, да, он 3 года не был дома. Заходит в комнату, в квартиру, все чисто убрано, все блестит и так далее. Ну, что он подумает?
Полтергейст.
Что он подумает?
Жена вернется.
Кто-то пришел и сделал. Почему не может предположить, что случайное движение воздуха из этого схватило тряпку воздух, значит, почистило, по-моему, почему нет? Это же глупость. Предположить такую вещь, это маразм. Правильно? Маразм. Откуда это исходит? Из разума или не от разума? Из разума исходит точка зрения, что обязательно кто-то это сделал. Я вижу здесь направленное действие. Оно не может быть случайно. Это разум. Маразм предположить, что там это, да? Понятно. Та же самая идея с обезьяной. Произойти с обезьяной, это то же самое, да? То есть идея тоже. Мы говорим, где позиция разума, где позиция желудка, да? Ну теперь разберем дальше. В конце концов, те, которые приходят с этих позиций, что они говорят? Теперь мы должны понять. Доказательства, в принципе, с позиции разума мы привели. И его даже ребенок может понять. Я, в принципе, то, что вам привел с бутылкой, этого тоже не надо было приводить. Это я просто опровергал то, что тот, кто хочет что-то сказать, да? Но на самом деле Рамбам привел доказательства. Когда я ребенку объясняю, что Творец создал мир, как я ему говорю? Ты посмотри. Вот это, да, да, вот это вот, стол. Кто его сделал? Конечно, там столяр или еще кто-то, хорошо. Стенку кто сделал? Строитель. А гору кто сделал? Кто-то должен ее сделать? Коза идет там, кто ее сделал? Кто-то должен ее сделать? Конечно, кто сделал? Творец сделал, все понятно. Нет вопросов. А что, она сама произошла? Ребенку не надо это даже объяснять. Да? Доказательство, оно простое. Человек, разум человек, человек родился с этим представлением. Человек родился с этим. Мы когда-нибудь постараемся, если у нас будет время, докажем, объясним, почему это доказательство. Я пока это говорю с позиции, как бы, только чтобы понять. Но на это есть объяснение. Только мы потом разберем, на чем построено объяснение. В любом случае, ну, ребенку это понятно, что вещь, порядок, он обязательно возникает в результате действия. Это позиция в результате направленного действия, это позиция разума. Чтобы к ней никто не пришел и не сказал, да, что вот, может быть по-другому. Может быть по-другому, пожалуйста. Всякая теория другая, она не идет с позиции разума. Это нужно сказать заранее. Понятно, да? То есть то, что я говорю, что порядок возник, это позиция разума. Здесь нет сомнения. Я согласен разобрать все теории, которые возможны, но надо знать заранее, что те теории не основываются на разуме. Это понятно. А разум мой, с которым я родился, с которым каждый ребенок родился, это то, что беспорядок, порядок не может возникнуть случайно. Это понятно, да? Теперь, и это не нужно, и это доказательство очень простое. Да, потому что простые вещи, они гениальность всегда простая, да? И простые вещи за это Нобелевскую премию не дают, да? Их можно доказать просто. В чем проблема? Почему действительно вдруг все дело усложняется? Почему вдруг приходят те все, которые говорят, а, докажи, докажи, я тебе Нобелевскую премию дам? То есть как бы это сложная вещь. Почему? Потому что на самом деле проблема не в том, что не в доказательстве, как мы сказали. Доказать это не сложно, это понятно, с позиции разума все понятно. Проблема в том, что это трудно принять. Почему трудно принять? Потому что человек хочет жить свободно, хочет жить спокойно, как мы сказали. Он хочет, чтобы, да, кушать то, что он кушает, и делать то, что он делает, и чтобы ему вообще не мешали. А если есть Творец, то это проблема, ему это трудно. Да, он мешает ему, Творец ему мешает. Поэтому ему нужно, значит, он исключает Творца, нет Творца. Давайте теперь попытаемся объяснить все так, чтобы не было Творца. Да, можно сказать, как это. С Творцом все можно объяснить. Когда есть Творец, создал мир, ну, все можно объяснить. Все хорошо. Да? Все можно объяснить. Что значит все можно объяснить? Правильно? Правильно, что это претензия. Одна из претензий говорит, ты мне говоришь, Творец создал мир. Да так все, я все могу при помощи Творца объяснить. Не все. Есть множество вещей, очень сложных и трудных, которых надо понять и объяснить. Но идея создания мира, она простая. Ее Творец создал. Это не должно быть сложно. Кто сказал, что это должно быть сложно? Это вещь простая. В каком-то смысле. Да? Как создал? Мы не говорим о том, как создал. Потому что Творец создал, знание того, что Творец создал, это простая вещь. Это не должно быть сложно. Сложно есть много других вещей сложных, которые можно и нужно понять. Да? Но не это. Эта вещь не должна быть сложная. Да? Когда же приходят люди, которые не хотят соглашаться, почему они хотят соглашаться? Потому что им мешает Творец, они его не хотят, исключают. Теперь попытаемся объяснить это без Творца. То есть с других позиций, да, и это то, что приходят и говорят. Приходят и говорят, знаешь что, ты говоришь, что все те, которые приходят и говорят, они говорят по-другому. Что они говорят? Действительно, может порядок возникнуть случайно. Беседа? Мы говорим, наша позиция разная, что порядок, все доказательства сводятся к этой идее. Все доказательства приходят к тому, говорят, ты говоришь, что порядок не может быть случайен, а я тебе скажу, что он может быть. Ну, так что? И я приведу тебе доказательства. Это что они говорят. То есть они не говорят, что это позиция разума, ни в коем случае. Они приходят и говорят, ты говоришь, что порядок возник, порядок обязательно возникает в результате направляющей силы, да? Результат направленного действия. Это правильно, что так каждый человек понимает? Ну, это просто. Так все понимают. Это правильно, что так все понимают? Все так думают. Но это ошибка. Почему ошибка? Да? Это позиция человека, он согласен с тем, что это позиция разума человека. Но может быть и по-другому. Как может быть по-другому, когда это противоречит разуму человека? А я тебе приведу доказательства. То есть все построено именно на этом, да? То есть я покажу, где покажу. И вот есть разные вещи. И вот эти вот теории, они их много разных, да, теории. Как рассказать, да, что порядок может возникнуть случайно. Одна из теорий – это эволюция. Да, и теория эволюции – одна из этих, да? Ну, там тоже тебе нужно понять процесс, как это работает. Как эта эволюция работала, как она это, да? В самом начале приходит тот самый этот фокусник, неважно, да? И приходит говорить такую вещь, подожди. Да, значит, не будем приводить во все эти, да, там множество проблем есть в этом деле. Я не хочу приводить проблемы. Есть принципиальные проблемы, да? Ну, приведем, может быть, тоже попозже. Во всяком случае, вначале поймем процесс, принцип. Он приходит и говорит так. Значит, животное, то есть человек возник из обезьяны. Каким образом происходило развитие? От простых к сложным. Почему? Сложная вещь, чтобы создать сложную вещь, надо сидеть над этим работать, правильно? Делать направленное действие. Он говорит, не, случайно. Случайно произошло. Случайно, очень хорошо. Как может быть случайно? Дает объяснение. Вначале делал такое объяснение. Да, у меня есть объяснение. Какое объяснение? Что, например, жирафа. Жирафа, она, значит, как возникла жирафа? Да? Как возникла жирафа? Они, значит, у нее длинная шея, правильно? Вначале у нее была короткая шея. Потом ситуация изменилась в мире, да? не значит растения, там уже не было, там растения внизу, все съели то, что было в кустарнике, осталось только наверху, так, так она стала тянуть шею, тянет шею, и она выросла.
Миллион лет.
Что она делала, пока у нее голова не выросла, это вопрос. Так объясняю. Что она делала до того, пока она выросла, это вопрос. Да, ну миллион лет она жила, наверное, так, на подачке какие-то. Да? Да, а потом, значит, она выросла. Очень хорошо. Это вначале было так, это была идея. То, теперь, что произошло? Мы, значит, приходим, очень интересная вещь. До этого всегда мы приходим и говорим, не может возникнуть человек случайно. Он говорит, может. У меня есть теория. Как? Вон, жирафа тянет. Доказательство жирафа. Как доказать? Видишь, у нее длинная шея. Откуда у нее длинная шея? По всей видимости, она ее тянула, она вытянулась. У меня есть объяснение, как она была. Подожди, у тебя есть доказательства? Ты когда-нибудь провел эксперименты? Проверял, как она растет? Тянул какую-нибудь шею? Я не знаю. Какие-то эксперименты делал, чтобы проверить? Нет. Мы проверим это. Мы это увидим. Мы увидим в раскопках. Будем раскапывать. И в раскопках найдем маленькое, там, с маленькой шеей, чуть длиннее и так далее, пока не будет это. Очень хорошо. На самом деле раскопок никаких, да, тогда еще не было раскопок, так и да, но предположили, что они будут. И обязательно докажут. Очень хорошо. Это можно предположить как доказательство. Теория может быть, да? Некоторое такое предположение, допустим, да? Как предположение тоже трудно. Ну, допустим, как предположение такое. Есть такое предположение. Доказательства явно там нету. Как же ты вдруг? Мы приходим с позиции разума. С позиции разума случайно ничто не может возникнуть. Ты приходишь и даешь мне какую-то теорию и хочешь этим опровергнуть мою позицию разума. Подожди, сначала докажи. Там не работает так. То есть в тот момент, что у меня есть теория, что я могу объяснить, то есть я его должен опровергать. Не он меня должен... А я его должен направить, я должен ему доказать, что он не прав. Потому что в тот момент, что у него уже есть теория, и у меня есть объяснение. Так они говорят. Подожди, то, что ты говоришь, у меня есть объяснение.
Гипотеза.
Подожди. У меня есть гипотеза, а ты ее доказал. Если не доказал, так это ноль. Нет, у меня есть объяснение, уже все. Уже твоя, то, что ты говоришь, неправильно. Я говорю позицию разума. Ты говоришь некоторую вещь против разума. А ты хочешь ее доказать? Пожалуйста, докажи. У тебя есть теория, объяснение. Хорошо, ну докажи ее. Доказание. Да? Теперь, прошло время. Это процесс постоянно происходит. Да? Это начался еще фараона.
Раньше, я думаю.
Да, ну, процесс он продолжается дальше. Приходит он, говорит, дальше, в конце концов, поняли, что шея у жирафа не выросла от того, что он ее тянула. Что сколько ни тяни, она никогда не вырастает. Нет такого. Хоть тяни 100 раз, да?
У болей бывает, да,
на самом деле. Да, нет такой вещи, чтобы шея вырастала. И что тогда? То есть получается, что в принципе впоследствии эту теорию опровергли. Ну что должны были сделать? Должны были отказаться от этой теории и вернуться к позиции разума, то, что мы сказали в самом начале, правильно? Мы сказали, что порядок не может быть случайно, правильно? Ты хочешь, говорит, нет, может, я тебе привожу объяснение, у меня есть объяснение. Объяснение, хорошо. Когда оно уже не работает явно, когда его опровергли это объяснение, он должен был вернуться с позиции разума. Нет, он предлагает новую теорию, то есть некоторую модель, да? То есть, в принципе, что они говорят? Я говорю, позиция разума, что не может быть случайно порядок. Он говорит, может быть, я тебе приведу модель мира. Он создает некоторую модель, по которой как бы мир возникает, что там возможно случайно возникнет порядок. Только эту модель надо доказать, что она действительно работает, да? Так эта модель не сработала, они приводят вторую модель. Вместо того, чтобы вернуться к точке зрения разума, они строят новую модель. Какую модель? Потом начали там делать, я знаю, что у них там был, естественный отбор. Тогда, после этого началось, естественный отбор, как там еще, да?
Так из чего-то же надо отбирать, да? Сначала.
Нет, генная модификация.
Да.
Возникает случайно генная.
Не, минутку. Нет. Тогда не было никаких генов, не знали ни про какие гены. Ну, да, я извиняюсь. Да. Тогда говорили про другое, да, естественный отбор. Да, изменчивость, естественный отбор. Но возникла теория, то есть если каждое животное рождается, чуть-чуть отличается от другого животного, да, от того, что было, да, изменчивость. Теперь они меняются каждый раз, меняются, потом естественный отбор, значит, да, и так далее. Все, да? На самом деле это тоже проблема большая, да? Это доказано? Кто-то доказал, что так действительно работает? Где-то это проверили, а хотят привести разных там, я не знаю, ну это потом, да, там разных микробов, там еще кого-то, да, глупости разные. А естественно, он сам по себе работает, кто-нибудь его проверил, как он это уже проверяет тысячи лет, сотни тысяч лет, где это проверено, да? Как это работает? Кроме этого, есть проблема чисто такая, да? Есть проблема логическая там. Естественный аборт, как это работает? Это работает как сито. Сито, что оно делает? Что мелкие падают, а крупные остаются. Оно может привести к тому, чтобы слабые как бы упали, да? Но сито не может сделать, чтобы крупные стали крупнее. Да? В силах естественного отбора нет возможности изменять виды. Может быть, можно как-то объяснить, что там что-то умирает, да? Кто-то там, которые слабые, они умерли. Но то, что сильные стали сильнее, это не... А они потом скрещиваются, становятся сильнее. Сильнее нет. Почему больше, чем они есть? Больше, чем они есть от него. Они могут быть, ну, так как они, я знаю, один... Почему должно становиться больше? Где-то логика, нет здесь логики вообще. В принципе, со временем всю эту теорию тоже опровергли. Она не может стоять. Все это изменчивость, она слишком слабая. Мало для того, чтобы привести из одного вида к другому виду, должны быть большие изменения, изменчивость, а их диапазон очень-очень маленький для того, чтобы, да, для того, чтобы привести к изменению вида. Человек делал селекцию, он не может изменить вид. Люди не могут это сделать. То есть есть границы, которые, да, когда есть направленное действие, не может сделать, тем более не направленное, да? Направленное действие это другое, когда человек чем-то занимается селекцией, создает какие-то вещи, но не создает другие виды. Он может немножко изменить, немножко улучшить, немножко ухудшить, немножко, да, но не может построить новые виды, это понятно, да? Когда пришла третья идея, какая потом была? Мутация. То есть они должны были вернуться, и это возникла третья модель, мутация и так далее. То есть, мутация, она тоже, это, в принципе, очень редкая вещь, как она происходит, и вероятность этого ничтожна, и так далее, и так далее. То есть, когда мы рассмотрим с точки зрения математической, это вообще не стоит ни в каких этих, да? Ни в каких... И тогда приходит, то есть, каждый раз, что мы... Сейчас находят новые идеи, каждый раз новые идеи. Да? Каждый раз новая модель, а это отбрасывается, находится новая модель. Это, в принципе... Но ни один раз, ни на одном этапе эта модель не была доказана. Теперь посмотрим процесс, как происходит. Мы сразу сначала, с самого начала говорим о некоторой разумной идее, идее разума, мысль, да? И постановка разума, то, что принято у человека, да? Они приходят и говорят это. Да, у меня есть, они строят, взамен этого дают модель. Может быть. Возможность. Может быть. Да? И когда это может быть, эта модель, она... не устанавливается, она не, да, разрушается, то тогда они не возвращаются обратно к этой точке зрения, к разумной точке зрения, а предлагают новую модель, и новую модель, и так каждый раз. Процесс он постоянный. Но никогда, и самые последние вещи тоже не могли доказать, ни одну вещь они не могут доказать, да? А в принципе приходит это. И, да. То есть, в принципе, когда мы говорим, что они хотят, чтобы я доказывал, что они не правы.
Они просто не хотят возвращать Нобелевскую премию.
Хотя доказывают, что они не правы. Почему это уже доказывать? Я говорю разумную вещь. Разумную вещь, когда ты хочешь сказать неразумную вещь. Так докажи, если ты считаешь, что вещь, которая неразумна, она правильная, докажи ее, как раз таки наоборот. Да? И в общем-то, но с другой стороны, я опровергнуть их мы тоже можем, нет проблемы. Только в чем здесь идея? Они не хотят принять Творца. И для того, чтобы не принять, то есть они хотят сказать вещи, которые пойти против разума. Пойти против разума аж не так просто. Для того, чтобы пойти против этого, надо создать какую-то... Они скрывают это за какой-то моделью, за какими-то сложными формулами и так далее. Когда человек говорит какую-то глупость, его же сразу никто не примет. Но когда эту глупость он включает в разные формулы, в различные, да, закрывает разные... Ты не знаешь, где там глупость? Там много сложных вещей, надо в них разобраться. Со временем ты разберешься и поймешь эту глупость, ты сможешь это отвергнуть. Но пока ты разберешься, есть это время может отрицать Творца. У меня есть теория. Когда ты возьмешь ее, опровергнешь ее, хорошо, тогда он придумает новую модель. Нет проблем, можно бесконечно приводить. И это процесс, так процесс он работает. Беседер? Теперь, в принципе, и это та же самая идея, да, то есть все эти доказательства, которые есть там, да, все эти эволюции, у них, да, нет в принципе, да, я их не должен опровергать, то есть я могу их опровергнуть, нет проблем. Это не один раз было, да, то есть, что мы здесь видим, да, интересная вещь, да, я вам скажу пример, да, да, то есть, да, на чем здесь построена идея? То есть, когда да, приходит и говорит, докажи, что Творец есть. Это очень сложно. Почему сложно? На самом деле это просто. Только когда они не хотят принять эту вещь, они создают сложную теорию для того, чтобы это усложняют ее. Для того, чтобы мне доказать свою правоту, я должен опровергнуть их несложную теорию. Для этого я должен разбираться в их несложной теории, правильно? Входить в нее, изучать то, что они там придумали разные, наворотили. И потом опровергать из того, что это получается сложно. То есть, по идее, это просто как-то это, да? Но то, что они делают как раз таки наоборот. Да, это в принципе. Это не один раз мы это видели. И сама эта теория эволюции, то же самое, в самом начале, там что сказано, как возникло все с самого начала. Возникла первая хромосома. И там есть теории, как она возникла, как могла возникнуть жизнь сама по себе. И там есть теория, такие глупые, это ужас какой-то. Ну, да, но обратно это разбирать, да, но есть, да, возникло там, что они говорят, море было в океане, было много, вдруг питает, там вдруг был бульон такой, кто-то не доел его, я не знаю что, да, сварил, но не доел. Получается бульон с разными молекулами, да, и там молекулы прямо, знаете, что такое молекула? Молекула — это органические молекулы, да, а клетка состоит из органических молекул. Органические молекулы, они очень неустойчивые. При любом изменении это сразу распадается. Моментально, да? Любая вещь, да? Внутри клетки в определенных обстоятельствах, ситуациях она содержится, да? Может быть, не клетки в определенных тоже, да? Но это, там, значит, был целый бульон, океан этих, да? Миллионы лет, пока возникла там первая хромосома, да? Которая тоже, в принципе, одна сама по себе, даже если она возникла. Она сразу же должна была распаться, потому что нет всех других условий. Ну нет, нормально все это, да? Живет. Быстро. Теперь. Как она возникла? Ну даже не будем ходить в эти бульоны. Как она возникла? Даже возьмем самую упрощенную вещь. Кто знает, как построена хромосома или ДНК? ДНК — это значит построена из генов. Да? Такие молекулы органические, более короткие, да? А сама это очень длинная. Там есть особое качество, что эти гены, назовем это так, да, что они как бы устанавливаются в хромосоме в определенном порядке. В определенном порядке. Ну, ДНК и хромосомы, я не принципиально, не буду говорить, ДНК находится в основе, хромосомы потом строятся из ДНК. Не принципиально, да? И там, значит, построены из определенных этих генов. Эти гены, они могут расположиться по-разному. То есть нет закона физики, химии, что они должны быть располагаться в определенном порядке. А по-разному, да? И тогда, теперь, если эти гены другие, по-другому расположены, другой организм, да? Или его вообще нету? Он испорчен, он больной, он умирает и так далее. Да? Теперь, как возникла, да, порядок, и как возникла эта первая хромосома, которую хотел сказать, первая ДНК, скажем, первая хромосома для упрощения, да? Как она возникла? Приходит, говорит, случайно. Что значит случайно? Подсчитаем вероятность. Кто-нибудь подсчитывал вероятность? Я сидел, подсчитывал вероятность один раз.
Да, сумасшедшая.
Да?
Ну, невероятность.
Я в самой упрощенной форме могу дать вам схему, как подсчитать вероятность. Самая маленькая хромосома, насколько я помню, там где-то 900 или 1000 мест. Да? Ну, скажем, назовем это как ячейки. Да? В каждой этой ячейке может быть одна из четырех, один из четырех генов.
Ого.
И допустим, что их много генов. Там просто целый океан, бульон, море, неважно. Да? Допустим, что они есть. Или, да? Теперь. И они случайно соединяются, разъединяются. Да? И простой расчет. Какая вероятность, что на первую попадет, на первое место попадет какой-то ген определенный? Одна из четырех, да? Одна четвертая. Правильно? Одна четвертая. Вероятность того, да? То, что на второе место попадет, то, что на первое и на второе. Мне нужен какой-то порядок определенный. Как возникла вот определенная хромосома? Ну, по математике, самый упрощенный, да? Извините, что определенный порядок, есть определенная хромосома. Вот как такая хромосома возникла случайно? Вот на первом месте должен быть такой ген. Какова вероятность? 1/4. На второй должен быть вот такой-то ген. Какова вероятность? Значит, 1/4 умножить на 1/4. Да? Чтобы на третьей была такая же ген. Сколько это? 1/4 в третьей степени.
Короче, это бешеная.
Тысяча мест! Тысяча мест, как минимум, самая маленькая хромосома. Это значит 1/4 в степени тысячи. Знаете, что это такое? Единица разделить на 4 в степени 1000. Кто-нибудь может почитать вообще это число?
Бешеная прогрессия.
Вероятность для появления этого. Сколько миллионов лет нужно для этого?
Миллиардов.
Сколько миллиардов? Сама Вселенная по всем расчетам, даже Вселенная существует где-то, да, 15 миллиардов лет. 15. А Земле, если мы говорим о Земле, это по всем, даже если Вселенная она бесконечна, но о самой Земле... Она существует там, я не знаю сколько, да? сколько там, несколько сотен миллиардов лет, скажем, сотен миллионов лет, или скажем, там миллиарды, не помню, там, да, 3 миллиарда лет, не помню, да? О самой Земле. Цифра эта, 1/4 степени тысячи, просто невозможно, это, да, это понятная идея. Ни по каким, то есть с точки зрения вероятности это просто это, да? Нет никакой возможности. Так как же это возникло, да? То есть это полностью противоречит, да? То есть математика, математический подход полностью аннулирует эту теорию, нет сомнений, да? И вы думаете, что все эти люди не знают этого? Очень хорошо знают. Какие объяснения на это? Ну, как эту проблему обходят? Ну, это, если вы хотите знать, выучить, на что только способен, да, когда человек хочет бутылку водки, что он только способен придумать для этого? Ну, просто говорю, да? Что только он не способен, да, да. Алкаш хочет бутылку водки, да, на что угодно он пойдет, нет? Это что-то удивительное, когда человек, они не хотят Творца, а хотят, то есть, желудок, да, кушает, все что угодно, это что-то удивительное. Какие вещи только люди не придумывают. И один из способов, пожалуйста, есть одно из объяснений. Правильно они говорят, нет возможности. То есть с точки зрения времени нет никакой возможности. Но мы, говорится, должны смотреть на это по-другому. Мы же говорим о вероятности, правильно? А Вселенная, она бесконечна, так с их точки зрения. Тоже большой вопрос, никто не доказал, что она бесконечна. Я лично считаю, что она не бесконечна. Совсем, принципиально, более того. Ну, не хочу в это ходить. Нет доказательств, ну, допустим, она бесконечна. Теперь будем подсчитывать вероятность не так. Не во времени на Земле, а во всей Вселенной. Есть много-много разных планет, где есть Земля, правильно? И везде происходят, есть мараки, вот эти супы. В каждой там, в каждой может быть, ну во многих есть этот суп, он же бесконечно взят, там бесконечное количество этих супов. Так если смотреть по отношению к бесконечной, да, Вселенной, так вот где-то в одном месте могло возникнуть это, да, тогда вероятность это подходит. Поняли, что они делают, да? Да, а где здесь разум, это проблема, да? Какая связь между Землей и там? И кто сказал, что они есть вообще? И Вселенная бесконечна. Есть столько много проблем здесь. И предлагать такую теорию, и сказать, что это разумный подход, ужасно трудно. То есть придумать фантастические вещи, удивительные, да? Для того, чтобы выйти. Или говорят по-другому. Знаешь что? Правильно, что это невозможно с точки зрения теории вероятности. Но по закону у них есть такая там теорема какая-то в теории вероятности, да? Что событие, которое не произошло, оно вероятность вот такова, какова вероятность. Может быть очень маленькая, но когда оно произошло, то вероятность его единица. Оно же уже произошло. Ну, у кого-нибудь, да, понимаете, сколько с позиции разума это утверждать с разумным видом больших глупостей. Удивительная вещь. Кто сказал, что это произошло? А вот доказательство, что оно произошло. Может быть, что оно произошло, доказать, что есть Творец, который создал ее, а не то, что оно произошло случайно. Что значит? Я, ты же видишь, что оно возникло? Оно же есть. Оно уже произошло, правильно? Значит, то, что произошло, значит, это вероятность его единицы. Правильно, что оно могло быть очень-очень-очень редко. Но в принципе оно произошло, да? То и так далее, и так далее. С другой стороны, есть просто, да, есть просто теорема математики, насколько я... Помню, что вообще вероятность на, да, единицу делить там, не знаю, на 10-50 степень или даже на 2-50 степень, я не помню, это и равна нулю. То есть, да? А когда мы говорим о тысяч, вообще не о чем говорить, да? В любом случае. Как бы это ни было, ни вшир, ни... То есть, в принципе, всегда они хотят, что хотят, расширить эту вещь, чтобы невозможно было это охватить, да? Чтобы ты не мог сделать расчет. То есть даю тебе новую теорию, где расчет, чтобы опровергнуть ее, сделать трудно. Ну, я могу сейчас идти в другие галактики проверять. Ну, со временем я нашел расчет, допустим. Я же не поеду в другие галактики проверять. Они пошли туда, это факс, выяснять, как там дела обстоят с этими супами. Да? А ты не можешь, все хорошо, у меня есть объяснение. Да? То есть всегда идея так, чтобы, да, уйти. И сама эта идея, что это значит? Ведь клетка, она построена очень умно, очень мудро, правильно? Это удивительная вещь. Как она возникла? Миллионы лет. Миллионы лет. Подожди, что миллионы лет она стала умнее? Из чего состоит клетка? Из разных молекул. Каждая молекула, она глупая, что она знает? Ничего не знает. Как они знали, что нужно встать в такой порядок особый? Миллионы лет. Что мне дает миллионы лет? Это же случайно произошло, правильно? Если это случайно, то так как они глупы сейчас, так они миллионы лет были глупыми, нет, они стали умнее. Что это дает миллионы лет? То есть миллион, почему они используют миллионы лет? Потому что ты же не можешь пойти миллион лет назад и проверить, как оно было. А ты не можешь, все, проблема твоя. Ну это было где-то миллион лет назад, да, там было где-то миллионы лет. Она крутится, вертится и так далее, да? И поэтому за миллион лет все, что хочешь, может быть. Ну ты что, ну ты видел миллион, ты когда-нибудь видел, что такое, знаешь, что такое миллион лет? Ты был когда-нибудь миллион лет? Ну так что ты говоришь, все, что хочешь, может быть. Все, что угодно тебе могут объяснить за миллионы лет.
Теперь можно спокойно.
Можно идти, пенсию. Да, идти спокойно это, да?
Да, а мы пока пенсию получать будем.
И так далее, да, понятна эта идея? То есть всякий раз. То есть если он придет мне и скажет, что вот это вот человек прошел от обезьяны, вот вчера там это, да, значит, они пошли там куда-то в лес, и, а потом у них родилась обезьяна, да? Я не поверю в это дело. Как так? Не может быть. А не может быть. Говорит, нет, миллионы лет это было. А иди проверь миллионы лет, да? Не могу проверять миллионы лет. И так далее. То есть это как бы идея, да? Да? Ты говоришь кристалл. Ну мы сейчас разберем еще. Есть много разных теорий. Обратно, эти о них не кончается, нет конца, да? Потому что всегда можно бесконечно можно придумывать модели, и теории можно придумывать бесконечно. Глупость можно завернуть в различные оболочки. Очень умные, да, очень современные. В различные, вернуть в разные философии. В разные формулы, в различные самые. Сегодня есть самые-самые новые такие разные, самые новые теории, построенные на этих, да, там, на микроэлементах, на микрочастиц, то, что здесь они находят разные теории, все что угодно, да? Но обратно, если ты начнешь разбираться в каждой из них, в конце концов доходишь до глупости. Да? И это ясно, потому что по сути это неправильно в самом начале. Почему это неправильно, мы должны объяснить на самом деле. Почему все-таки наша точка зрения разума, мы считаем, что она более правильная. Надо понять это, да? Ясно, что это позиция разума, только надо понять, почему это правильно, тоже нужно разобрать. Но в принципе, если мы говорим еще одну вещь. Приведу пример, у меня был такой случай, пришел ко мне один этот, да? Человек, еврей, да, он приходил на занятия. Он сам доктор по математике был, да? Он рассказывает о своем там докторате, который они там делали, и он говорит такую вещь. Что ты хочешь сказать? Вы говорите, что случайно не может возникнуть порядок. Так мы утверждаем. Так он слышал это от меня, да, так это утверждение. Он говорит, смотри, у нас был такой случай. Мы исследовали пламя. Пламя. Огонь. Да? Пламя, оно же случайный процесс такой, да? И так далее. Правильно? Так когда мы его исследовали при помощи дифференциальных уравнений первой степени, так мы видели хаос. Беспорядок. Но когда мы стали его исследовать с позиции при помощи дифференциальных уравнений второй степени, мы вдруг нашли порядок. Приходит говорить мне, это доказательство того, что из случайного может возникнуть порядок. Пожалуйста. Ну, кого-то что-то есть. По тому же принципу, правильно? Каждый раз находит какую-то новую эту вещь, которая, ну, сложных форм, надо в них разбираться. Кто-то может решать уравнение дифференциального уравнения первой степени или второй степени? Нет?
Доказательство того, что в случайности можно увидеть порядок.
Есть порядок. Ну, пожалуйста, в случайности есть порядок. Ну, случайно может возникнуть порядок, то же самое. Да? Ну, хотите, как я ему это объяснил, сейчас не посидел некоторое время. И после этого он стал таким, да, значит, евреем, значит, да, перестал верить в глупости. Да, значит, все ему стало ясно. Объясним это, простую вещь. Я ему пришел, объяснил такую вещь, смотри. На самом деле нет смысла входить в различные дифференциальные уравнения. Я тебе приведу простой пример. Кристалл, то, что мы сказали, да? Та же идея, правильно? Кристалл, что такое кристалл, если кто знает, немножко учили где-то в школе, не в школе, я не знаю что. Значит, есть такой раствор, делается раствор, там соли, не соли, не знаю, раствор определенный, да? Соли, по-моему, да? Да, раствор определенной соли, да, раствор, если он достаточно насыщенный, его охлаждает до определенного этого, он начинает кристаллизироваться. Да, то начинает возникать процесс, возникают кристаллы. Так строят кристаллы. В принципе, это, да, я когда-то учился этому. Да? Понятно, идея. Да? Есть работа. Теперь кристалл сам по себе, что это такое? Это значит, ну это, да, это как бы, да, камень, определенный предмет, что он построен таким образом, что там есть молекулы, различные молекулы, кристаллическая решетка, различные молекулы, атомы, извиняюсь, атомы различные, да, те, из чего он построен, их, они могут разные. Они построены в определенном порядке, устанавливаются в определенном порядке, в каждом кристалле по-другому. Очень такие, да, интересные. И явный порядок там наблюдается. Очень явный порядок. Правильно? Кристалл построен по определенному порядку. Да? Теперь, получается, там же все эти атомы, они двигались как? Хаотично. И вдруг возникла кристаллическая решетка, очень упорядоченная система. Это как раз то, что ты говоришь, правильно? Из случайного происходит порядок. Все понятно, да? Теперь можем предположить, что вот у нас есть доказательство, что случайно может произойти порядок. Правильно? Да? То какой мы ответ ему дали? Смотри, на самом деле это так. На самом деле ясно, что кристалл, если его построить таким вот, создавать таким образом, обязательно там произойдет кристаллическая решетка определенная, да? Но в каждом растворе, в каждом кристалле только определенная решетка, именно такая, какая ему соответствует, и больше другой нет. При одних и тех же условиях будет только один кристалл, больше никакой. Это понятно. Почему? Потому что есть закон природы. То есть у этих, как они строятся по определенной, потому что у них есть сила отталкивания, сила притяжения, определенные каждый атом, и в рамках внутренних сил природы этих атомов установится в таком порядке. Сэдер? Да, в результате, да, внутренности. Когда же мы говорим о порядке, мы говорим о порядке другом. Давайте попытаемся объясниться. Порядок, кристалл, который устанавливается в определенном порядке, это он устанавливается в результате законов природы. Атомов, да, тех самых атомов, с которых он построен. И они всегда устанавливаются именно в таком порядке, а не в другом. Потому что это их не природа. Теперь, когда мы говорим, мы дадим вам другой вид порядка. Например, я беру чернила и написал букву алиф. Буква алиф. Буква алиф — это чернила, выстроились в определенный порядок. Правильно? Правильно? Что такое буква алиф? Да? Что такое буква алиф? Буква алиф — это значит, что чернила выстроились в порядке алиф, да? Но ясно, что в черниле нет закона природы, внутри чернила всегда выстраиваться в порядке формы буква алиф. Понятно или нет? То есть внутри чернила нет такого закона, в атомах чернила, чтобы быть, он может буква алиф, может буква б, может все что угодно, да? То есть порядок этот, чернила, был установлен извне системы. То есть этот порядок, он не находится на уровне законов природы внутри системы чернила, этого материала, а внесен в эту систему извне нее, то есть человеком, который написал ее. Правильно, да? Теперь, правильно, да? Теперь, то есть чернила может становиться такого порядка, другого порядка, как его поставят. Нет ее, да, а кристалл — это от порядок, который законы природы внутренние этих, да, и... Да, и они всегда только в таком порядке, невозможно сделать другой порядок. Это изменить атомы, тогда по-другому, взять другие атомы и так далее. Понятно, да? Теперь, когда мы говорим о хромосоме, хромосомы установлены в определенном порядке, там гены. Гены, нет там закона, что они должны устанавливаться именно в таком порядке, а не в другом. В любом порядке. Они могут находиться в любом порядке. Если порядок нарушен, то тогда организм, он или поврежден, или и так далее, да? Теперь. Порядок, который внутри ген, внутри хромосом, на что он похож? На порядок кристалла или на порядок чернила? Да? Тот, кто посмотрит, там в принципе эти, то, что гены они заложены, они как бы записывают, да, есть записана вся информация о животном, о организме, о разных руках и так далее. Это как запись такая, как книга такая, да? Понятно, да? То есть явно, что порядок, который там, он не порядок кристалла. Да? Это порядок, который принесен извне. Явно как порядок чернила. Порядок буквы алиф. Понятно, да? И вот это вот, да, это идея. Поэтому, когда мы приходим, это объяснение ему. Понятно, да? Что на самом деле, когда мы говорим, что из порядка, из случайно не может возникнуть порядок, случайно не может возникнуть порядок, мы не имеем в виду порядок кристалла, имею в виду порядок, настоящий, как мы сказали, убрал комнату, создал какой-то предмет, то есть там есть направленное действие. А мы спросим, как вдруг внутри кристалла из беспорядка возникает порядок? Там на самом деле тоже не беспорядок. То, что сказал, кто сказал, что эти случайные процессы это беспорядок? Кто сказал, что это хаос? С нашей точки зрения это хаос, но они идут все по законам природы. Случайность тоже не хаос. Случайный процесс на самом деле не случайный. Кто сказал? Случайные процессы сказано как? Они всегда 50% падает на одну сторону, 50% на другую сторону, бросит эту монету. 50 так, почему 50? Если это случайно, в конце концов, если много раз бросать по 50, половина на половину, да? 50 так. То есть там тоже есть какие-то законы, то есть это подчиняется закону природы. Кто сказал, что это случайно, да? Поэтому то, что там мы говорим о порядке, который в рамках закона природы, другой разговор. Но мы здесь говорим о создании природы. А создание природы, это когда порядок, он принесет природу извне. То есть когда мы видим направленное действие на природу. Есть творец или нет творца. То есть порядок, который находится в мире, он не является результатом порядка, который есть внутри природы, в системе. То, что планеты распространяются, находятся таким образом, то, что животные живут таким образом, да, увидеть в этом порядок, да, это не, возьми весь материал, все молекулы, из которых состоит животное, положи их вместе, они не построятся в это животное. Понятно, да, не как кристалл. Кристалли, да, это понятно, да, то есть мир построен по другому порядку, не по порядку кристалла, совсем другой порядок. Понятно, да? Поэтому, ну, те приводят этот кристалл, надо в нем разбираться. Надо разбираться в этих дифференциальных уравнениях первой степени, второй степени, десятой степени. Ты это опровергнешь, покажешь, что это не неправильно, тебе приведут, да я не знаю, какие там еще какие-то уравнения, совсем другие и так далее, и так далее. Это процесс постоянный, да? А процесс, он построен на этом принципе, что доказательство самое простое. То есть мы доказательство доказали, привели с самого начала. И это доказательство. Почему оно доказательство, мы еще, может быть, на следующий раз разберем это с другой точки зрения, да, почему это доказательство. Но в принципе мы привели доказательство, да, что сама природа, порядок, он показывает о том, что есть создатели. Все те, которые говорят, что это не доказательство, то есть они хотят опровергнуть, они приводят разные модели, они усложняют ситуацию. И тогда нужны более сложные это, да, они говорят, это не так просто, есть сложные вещи. Что значит есть сложные вещи? Они приводят разные формулы и разные, они усложняют за это, да, для того, чтобы было труднее разобраться в них. Это то, что я говорю, для того, чтобы получить Нобель, нужно доказать какую-нибудь глупость. Вот если ты ее сможешь доказать, тогда тебе полагается Нобель. А за простую вещь доказать все простых вещей, что все там, какую эту Нобелевскую премию ты должен это получать, да? Понятна эта вещь. То быстрее, мы продолжим в следующий раз.